Мартін Бубенік, Радіо Свобода.
Кримський вечір з радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В России выдвинули окончательное обвинение уже 18 украинским морякам.
Крымчанина Владимира Балуха в российской колонии хотят отправить в помещение камерного типа.
Суд в Крыму оштрафовал крымского татарина за пост 6-летней давности в социальной сети ВКонтакте.
Я напомню, что нас можно смотреть в социальных сетях, в Facebook и на канале YouTube. Мы там называемся «Крым Реали». Также слушайте нас в прямом эфире на севере полуострова на частоте 105.9 FM. Делать это можно круглосуточно. Ну а в социальных сетях можете задавать нам свои вопросы и комментировать.
Или же можете позвонить нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В России выдвинули окончательное обвинение уже 18 украинским морякам. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов.
Согласно графику следственных действий, у нас ожидаются следственные действия на этой неделе в четверг и в пятницу, на следующей неделе во вторник. И в рамках этих следственных действий оставшимся шести украинским военнопленным морякам, по всей видимости, будет также предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Напомним, что следствие ФСБ России в Москве начало предъявлять обвинения в окончательной редакции, захваченной в Черном море украинским военным морякам по статье «Незаконное пересечение государственной границы России».
До 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам. После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.
В то же время украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны-Капу», захвачены ФСБ России 25 ноября 2018 года берегов Крыма, исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы. Украинские корабли переместили в неизвестном направлении.
При службе ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и предъявлении обвинений украинским морякам.
Украина в центре внимания.
Мы никогда не устанем повторять, что Донбасс и Крым – это Украина. Об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства. Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира – это самое главное, добавил Владимир Зеленский.
По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызова. Первый – экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Второй вызов, по его словам, информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. По его словам, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно наконец услышать и понять руководство России.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что власти Канады продолжат санкционную политику в отношении России из-за ситуации в Украине. Президент Зеленский на встрече с Трюдо заявил о необходимости продолжать давление на Россию, чтобы освободить захваченных украинских моряков. Реакции российской стороны на эти слова Зеленского пока нет.
Новости.
Крымчанина Владимира Балуха в российской колонии хотят отправить в помещение камерного типа. Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Балуха Ольгу Динзе, которая посетила его в колонии 2 июля. Адвокат сообщила, что Балух продолжает голодовку до посещения его консулом Украины.
После свидания с адвокатом стало известно, что администрация колонии намерена перевести украинца в помещение камерного типа, и решение об этом будет приниматься комиссией в колонии. Формально обосновывать это будут тем, что украинец является якобы злостным нарушителем внутреннего распорядка. После прибытия в колонию, отмечают правозащитники со ссылкой на Динзе, Владимира постоянно по надуманным поводам отправляли в штрафной изолятор за проступки, которые не предусматривают наказание в виде изолятора.
По данным правозащитников, помещение камерного типа – специальное помещение в колонии, камера с более жестким режимом содержания, в котором содержатся осужденные к лишению свободы, переведенные в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях. Права людей, находящихся в помещениях такого типа, значительно сужены. Им не разрешается брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубной пасты, щетки, табачных изделий и спичек. В течение 6 месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.
На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств России. Крым Реали устанавливают подробности происходящего.
Крым в центре внимания.
В Крыму суд оштрафовал крымского татарина за пост 6-летней давности в социальной сети ВКонтакте. Как сообщает корреспондент Крым Реали, судья подконтрольного России Судакского городского суда Елена Севрюгина оштрафовала задержанного накануне крымчанина Сыяра Эмирова на 1500 рублей.
Общественный защитник Эмирова Сейд Осман Каралиев рассказал, что указанный видеоролик был запрещен в 2014 году решением Новоуренгойского городского суда, это на Урале. Он, по версии российских правоохранительных органов, содержит в себе экстремистские материалы о религиозной организации Хизбут-Тахрир, которая является запрещенной в России.
В ходе заседания суда Эмиров рассказал, что после добавления к себе на страницу видеоролик он не пересматривал, и на сегодняшний день страница является удаленной. Сторона защиты крымчанина намерена подавать апелляцию на решение суда.
Прямой эфир.
Крымский блогер Нариман Мемедиминов находится в спецблоке следственного изолятора Ростова-на-Дону. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова. По его словам, администрация СИЗО не представила никаких документальных пояснений по этому поводу.
Далее цитата Курбединова. Были даны устные пояснения о сложившейся практике помещения лиц, обвиняемых по так называемым террористическим статьям, а также в такие спецблоки. Защита намерена выяснить основания для такого перевода.
Публичных комментариев руководства СИЗО и представителей Федеральной службы исполнения наказания России на данный момент нет, но стоит напомнить, что Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 29 мая постановил приступить к рассмотрению по существу дела крымско-татарского гражданского журналиста Наримана Мемедиминова с 10 июня. Блогеру предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет».
А прокуратура автономной Республики Крым, действующая на материковой части Украины, в марте прошлого года внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьей «Незаконное лишение свободы или похищение человека», а также по статье «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Украины.
Новости.
В Армянске будут митинговать за возвращение Днепровской воды. На 5 июля запланировано проведение пикета, который согласован с российскими властями города. Об этом в комментарии Крым Реали рассказал пророссийский крымский активист Сергей Акимов. По информации организаторов, цель мероприятия – возобновление водоснабжения в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Согласно объявлению, во время митинга планируется принять коллективное обращение, где будут собраны подписи жителей, чтобы экс-президент Крыма Юрий Мешко представлял их интересы в вопросе возвращения водоснабжения в Крым с территории материковой Украины.
А также стоит напомнить, что в начале июня господин Мешков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также возобновить железнодорожное сообщение. Правда, реакции Владимира Зеленского или представителей его офиса на это обращение пока не было.
Прямой эфир.
Кремль отказался назвать тип секретной подлодки и задание, которое выполняли погибшие в Баренцевом море моряки. Российские власти не будут сообщать, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, в результате которого погибли 14 российских моряков. Эта информация абсолютно секретна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитирует российское агентство «Интерфакс».
Господин Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать и задания, которые выполняли моряки. При этом власти признали, что в катастрофе, произошедшей в Баренцевом море, погибли офицеры из Санкт-Петербурга. Об этом 3 июля заявил в своем блоге исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщает Радио Свобода. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что часть экипажа удалось спасти после пожара на российской подводной лодке. И стоит напомнить, что пожар произошел 1 июля, однако известно о нем стало во вторник, 2 июля. По сообщению Министерства обороны России, 14 моряков задохнулись продуктами горения.
Крым в центре внимания.
Более 10 российских самолетов переместили из Крыма в Петербург ко дню военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В сообщении указано, что после участия в военно-морском параде авиационную технику вернут на аэродромы в Крым, где она, цитирую, продолжит выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота России.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на аннексированном полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
Власти Севастополя просят у Путина построить в городе 3 новые больницы. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя со ссылкой на губернатора города, вот подконтрольного Кремлю Дмитрия Овсянникова. По его словам, он уверен, что будет принято решение о выборе российской государственной корпорации Ростех в качестве подрядчика, поскольку, цитирую, последние 6 конкурсов не определили исполнителя для строительных работ онкодиспансера.
А также Овсянников добавил, что вопрос строительства 3 больниц в Севастополе будет обсуждаться и 5 июля. Тогда ожидается, что приедет на аннексированный полуостров российский вице-премьер, то есть вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак. А ранее сообщалось, что из российского бюджета планируют выделить 2 миллиарда 521 миллион рублей на строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе.
Новости.
Бывший член Коммунистической партии Искин объявил о присоединении к Российской партии «Родина». О намерении баллотироваться в депутаты парламента Крыма от Российской партии «Родина» депутат подконтрольного России городского совета Симферополя Степан Кискин написал на своей странице в сети Facebook. Также он добавил, что баллотируется в депутаты Симферопольского горсовета и как мажоритарщик и по партийному списку.
Российские чиновники планируют провести в Крыму выборы депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине, США, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
В Восточном Крыму обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Пресс-служба управления МЧС России по Крыму сообщает, что в поселке Багерово Ленинского района на открытой территории была обнаружена фугасная авиабомба.
После ее подрыва было проведено повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были, говорится в сообщении ведомства. В Крыму и Севастополе на самом деле нередко находятся снаряды, которые остались в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
Новости.
В Севастополе сгорело лавандовое поле. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС по Севастополю. По информации ведомства, из-за ветра пожар быстро распространился по открытой территории, и к моменту локализации его площадь составила 800 квадратных метров. В МЧС сообщили, что в течение 2 часов пожар был полностью ликвидирован. Также начальник 3-й пожарно-спасательной части Алексей Синчик дал рекомендации жителям города во избежание подобных ситуаций.
Особое внимание хотелось бы обратить жителям Севастополя на покос травы в придомовых территориях, особенно это садовых товариществ и отдельно стоящих домов.
Напомним, в Крыму и Севастополе до 6 июля сохраняется режим чрезвычайной пожарной опасности.
Крым в центре внимания.
На Крым обрушатся ливни с градом. Как говорится в сообщении МЧС России по Крыму, вечером 3 июля и на протяжении суток 4 июля ожидается ухудшение погодных условий, ливни, грозы, град и сильный ветер. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Ну а далее в нашей программе мы будем говорить о других предупреждениях, которые не штормовые, хотя можно сравнить их со штормовыми. Это предупреждения, которые возят с собой по крымским городам и селам глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. Грозит пальцем, грозит разными словами, иногда хорошими, иногда не очень, что он обязательно со всеми разберется. Так вот, на сегодня, например, господин Аксенов приехал в поселок Советский. Это Советский район, как вы уже догадались, а это столица Советского района. И говорил жителями Советского района о проблемах Советского района. Ранее, на прошлой неделе, он приезжал в Джанкой, и опять-таки все было то же самое. По большому счету, он тоже слушал, собирал людей, слушал и говорил, что всех накажет, со всем разберется и так далее. Сегодня в нашей программе мы попытаемся разобраться, а что вот больше в этих поездках господина Аксенова? Потому что ранее он так не ездил, не делал вот такие выездные заседания подконтрольного России крымского правительства в крымских городах и селах. А теперь вот уже, ну, скоро будет как год, он постоянно ездит вот по разным районам и раздает самые разные поручения. Связано ли это с выборами или просто так вот Аксенову нравится кататься по крымским дорогам?
Кроме того, интересный вопрос, это каждый раз, когда Сергей Аксенов приезжает в тот или иной населенный пункт Крыма, он оставляет какой-то список поручений для местных должностных лиц, и он обещает, что когда следующий раз он приедет, он это будет проверять, как все это исполняют, но пока почему-то очень много чего не исполняют.
Я помню даже эти слова, сказанные во время второго пришествия Аксенова в суда, когда он сказал о том, что я для кого вообще вот этот список составлял дел? Для себя, что ли? Я все и так прекрасно знаю. Вы ничего не делаете. Но вот сегодня мы послушаем о том, что не делают в основном крымские чиновники по распоряжениям Аксенова в Советском и в Джанкойском районах. Оставайтесь с нами. Впереди все только самое интересное.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью. В эфире радио Крым Реали.
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. Также смотрите наши программы в YouTube и на Facebook-странице «Крым Реали». И читайте сайт «Крым Реали», который доступен на трех языках. На русском, на украинском и крымско-татарском. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Сегодня в поселок Советский приехал глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов. И вместе с ним туда приехали и другие члены крымского правительства. Такие мероприятия проводятся Аксеновым вот с конца прошлого года, когда он приезжал в администрации крымских городов и райцентров. Феодосию, в Ялту, Керчь, Судак, Евпаторию. Всего, наверное, не перечислить. На этот раз он приехал в Советский район. В частности, на встрече он говорил о газификации района. А уровень газификации Советского района составляет всего 37%. При этом уровень газификации всего Крыма 75%. Об этом было сказано господином Аксеновым. Также сказано, что до 2029 года планируют газифицировать 29 населенных пунктов в этом районе. Господин Аксенов дал распоряжение в первую очередь газифицировать те районы, ситуация в которых наиболее критичная. И он напомнил, что все населенные пункты должны находиться в разных условиях по газификации. Также призвал поменять план очередности газификации. Сейчас необходимо весь уровень газификации Советского района поднять до общекрымского. А еще господин Аксенов в Советском встречался с молодежью этого района, обсуждал вопросы дорожного строительства, создания инфраструктуры на селе и также меры, которые предпринимают правительство Крыма для предотвращения оттока молодежи из сел. Цитирую, основные цели властей – создание комфортных условий для молодых специалистов, включая строительство учреждений медицинской сферы, сферы культуры, открытие спортивных площадок и в целом организации досуга. При этом мы понимаем необходимость предоставления молодежи возможности работать и получать за это достойную заработную плату. Ну и, конечно, господин Аксенов вспомнил в Советском районе и о дорогах. 100 миллионов рублей получит Советский район на ремонт дорог. Их выделят до конца года, пообещал господин Аксенов.
Исходя из уже того объема финансирования, который нам довел федеральный центр, то есть вот этот миллиард, который мы с 20 по 1 августа получим, и республиканских денег добавим под гарантии, под обязательства каждого главы администрации с окончанием работ в конце года.
То, что касается Советского района, здесь дороги достаточно старые, но они не совсем, так скажем, убиты и все-таки содержатся достаточно.
Ну, мы проехали, поэтому тоже посмотрели, то есть, ну, будем говорить, там лучше, ну, в лучшем состоянии, чем в Ленинском или в Жинкойском.
Да, в чем состоянии?
В лучшем. Но, тем не менее, то есть, как бы, требует все равно, то есть, как бы, внимания особого.
Теперь внимание. Значит, господин Аксенов сказал, что дороги в Советском районе, они находятся в лучшем состоянии, чем, например, в Ленинском районе или в Джанкойском. Неделю назад господин Аксенов приезжал в Джанкой, и там на таком же аналогичном мероприятии, то есть заседании, выездном заседании Крымского совета министров, он обещал выделить точно такую же сумму Джанкойскому району, 100 миллионов рублей. Давайте послушаем господина Аксенова.
На самом деле перспективы развития, они есть. При этом есть достаточно много проблем, которые надо решать с помощью республиканского, а где-то федерального центра. Вопросы ремонта дорог, к сожалению, то есть как бы в районе очень много, то есть как бы дорог разбитых. Даже не то, что разбитых, а их полное отсутствие. В самом городе Жинкой, наверное, больше половины дорог сегодня не имеет асфальтового покрытия. При том, что в этом году мы договорились, город Жинкой получит 50 миллионов рублей, а Жинкойский район 100 миллионов. И уже коллеги на самом начале заседания озвучили перечень улиц, которые будут отремонтированы в этом году. Плюс сделана проектная документация в Жинкойском районе, более 300 миллионов рублей. Это будет рассматриваться вот на выездном заседании с участием Дмитрия Николаевича Казака 5 июля, в том числе это формирование дорожного фонда. Думаю, что мы найдем решение по всем вопросам.
Напомню, эти слова были сказаны Аксеновым на прошлой неделе, когда он приезжал вот с таким же выездным заседанием, как это произошло сегодня, Совета министров. Ну, сегодня это было в Советском районе, а неделю ранее это было в Джанкое. То есть приблизительно один и тот же самый набор слов и даже приблизительно какие-то суммы. Вот с чем связаны эти участившиеся визиты господина Аксенова в крымские города и райцентры? Этот вопрос я адресую Владимиру Горначуку, российскому общественному активисту, главе организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир, на ваш взгляд, вот что здесь больше в этих визитах Аксенова? Желание действительно узнать беды какие-то, вопросы крымчан, или мы помним, что на 8 сентября 2019 года уже назначены выборы, и можно ли назвать тогда вот такие поездки Аксенова просто какой-то предвыборной, ну, агитацией?
Ну, надо сразу четко обозначить, что есть такое понятие, как предвыборный чёс. Аксенов занимается предвыборным чёсом по регионам, выступая первым лицом партии «Единая Россия» в регионах Крыма. Удивительно, что господин Аксенов за 5 лет не изучил проблемы веренного ему региона и не выставил систему контроля за выполнением собственных поручений, о чем он сам говорил еще пару месяцев назад. Поэтому, знаете, вот мне просто смешно видеть, когда глава региона занимается ремонтом водопроводов и ливневой канализации и фекалиями в конкретных городах, как будто кроме Аксенова никого больше нет. Ну, поэтому это типичная предвыборная агитация в интересах «Единой России».
Кстати, вот ранее глава правительства Крыма Сергей Аксенов, он писал на своей странице в Фейсбуке, что, ну или люди, которые ведут эту страницу, о том, что он будет собирать вопросы по проблемам крымчан на страницах в социальных сетях. И, например, в Фейсбуке он просил граждан оставлять предложения, пожелания по поводу развития Джанкоя, где вот тогда, 28 июня, проходило это выездное совещание. Цитирую, 28 июня планирую провести выездное совещание в Джанкой по проблемам города и района. Прошу жителей региона писать свои вопросы, пожелания и предложения под этим сообщением. Это позволит нам расширить существующий формат выездных совещаний. Было написано на странице Сергея Аксенова в социальной сети Facebook. А мой вопрос Владимиру Горначуку. На ваш взгляд, то, что пишут люди, вообще есть у них какая-то вообще надежда, то, что господин Аксенов обратит внимание на их эти вопросы, ну и будет решать эти вопросы?
Ну, знаете, можно верить в Дедушку Мороза, это примерно такая же вера, как по своей силе, как и вера в слова Аксенова, потому что он уже неоднократно доказывал, причем не только словом, но и делом, что все его обещания стоят ровно того, что как бы он их сказал, и он о них забыл на следующий же день. Вот еще раз говорю, глава региона обязан заниматься системной работой и не вмешиваться в работу органов местного самоуправления, которые являются, напомню, отдельной ветвью власти. И когда он пытается решать проблемы конкретных муниципалитетов через голову муниципальных служащих, то это, во-первых, нарушает Конституцию России, а во-вторых, говорит о том, что просто создана недееспособная система, и губернатор просто находится не на своем месте. Ну, в принципе, это не является новостью, поэтому я просто хочу пожелать людям, которые пытаются надеяться на слова господина Аксенова о том, чтобы они прекратили заниматься вот этим бесполезным делом.
Владимир, еще один вопрос. А вот скажите, когда вот такая построена система, да, что сам Аксенов приезжает и... На самом деле он даже сам жалуется, что чиновники не выполняют его поручения. А такая система, да, это от кого она зависит, что она вот такая стала? Это зависит от Аксенова или же это просто вот такая система, которая построена партией «Единая Россия»?
Дело в том, что Аксенов является всего лишь вершиной там, этой структуры. Фактически каждый из регионов в Крыму отдан на кормление конкретным группировкам, которые несут деньги вверх по этой коррупционной вертикали, на вершине которой находятся Аксенов и Константинов, как лидеры «Единой России». Не зря партию «Единой России» называют партией жуликов и воров. И Крым это доказывает реальными уголовными делами и преследованием этих преступников, которые разворовывают миллиарды, выделенные всей России на развитие Крыма. Вот Аксенов является, на мой взгляд, причиной того, что происходит. Именно он, как руководитель, отвечает за все происходящее в республике. Он должен организовывать работу, он не должен вмешиваться в работу органов там, других ветвей власти, судебной, муниципальной, местного самоуправления, например. Да? Но при этом он обязан организовывать так, чтобы это все работало. То есть все проблемы, с которыми сталкивается Крым, являются зоной компетенции губернатора, то есть господина Аксенова, и законодательного органа это господина Константинова. Поэтому они несут прямую ответственность за происходящее, и то, что они за 5 лет не изучили проблематику регионов, которыми они управляют, тоже хорошо их характеризует.
Понятно. Владимир, еще один вопрос. Скажите, а вот то, что люди, вот, которые возглавляют те или иные крымские регионы, и господин Аксенов, он одних все-таки там отстраняет от занимаемой должности, а другие, несмотря на определенный набор там критических высказываний, они остаются. На ваш взгляд, почему так происходит? Почему он не меняет всех, кем он, ну, по крайней мере, публично высказывает свое недовольство?
Я чуть раньше вам сказал о том, что регион отдан на откуп конкретным преступным группировкам, фактически организованным причем, состоящим из депутатов, из местных жуликов, каких-нибудь застройщиков, рантье и так далее. И эти все жулики имеют не всегда крышу со стороны господина Аксенова, которых он может покарать и выгнать. Напомню, что пропорциональное разделение, например, депутатского корпуса шло 50 на 50 практически между Аксеновым и Константиновым еще с 2014 года, и Аксенов не может просто так уволить людей, назначенных по квоте господина Константинова. Поэтому он может долго разговаривать и грозно быстро разговаривать о том, что он кого-то уволит, но так как Константинов не дает уволить своих людей, то, соответственно, эти слова не оборачиваются реальными отставками. Вот поэтому еще раз говорю, там, как руководитель, он слабый, и его слова там стоят немного, но по большому счету, потому что он много раз обещают, гарантируют, но при этом мало что делают. Вот, поэтому здесь это просто продолжение вот этой истории о слабом руководителе, по большому счету.
Понятно. Спасибо вам. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что вот за эти 2 недели и сегодня господин Аксенов, это глава подконтрольного России крымского правительства, он сегодня был в поселке Советский, там проводил встречу с администрация района, но и также с общественниками, также приглашали на эти встречи самых разных людей, которые могли якобы там поставить вопросы. Но недели ранее он был в Джанкое, и приблизительно одни и те же самые вопросы задавались, и о которых говорил господин Аксенов. Это вопросы дорог, а также вопросы каких-то фельдшерско-акушерских пунктов, вопросы строительства больниц, ну и так далее. И такое впечатление, что, в принципе, это все, чем занимается господин Аксенов. аттракционов на территории полуострова. А местные власти во многом может возникнуть такое впечатление, вот место имеется в виду те, которые руководят районами, может возникнуть такое впечатление, что они вообще этим не занимаются до того момента, пока не приедет туда, в тот или иной регион, не приедет сам Аксенов. А насколько такая вот вообще система управления, она характерна для соседней России? Этот вопрос, ответ на этот вопрос, я надеюсь получить у российского социолога, председателя правления экспертной группы «Сова» Михаила Савы. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, вот то, что делает сейчас господин Аксенов в Крыму, вот такие вот поездки его по регионам, насколько это характерно для регионов соседней России? Вот насколько это как бы распространенное явление, когда там для того, чтобы действительно отремонтировать канализацию или просто положить какой-то асфальт в дворовом каком-нибудь подъезде, необходимо людям обращаться к руководителю региона?
Это очень популярная практика в современной России, и она начинается с прямой линии.
Так, я попрошу, мы сейчас, наверное, перезвоним Михаилу Саву, потому что очень плохо слышно. А пока, значит, еще раз перенабираем. На самом деле, почему мы это обсуждаем? Ну вот, например, что сегодня в Советском районе пообещал господин Аксенов. Он пообещал, что район получит 2 фельдшерско-акушерских пункта, одну амбулаторию. Также он сказал, что правительство готово поддерживать деятельность сельскохозяйственных операций. Однако предложения по точечным мерам поддержки должны предлагать сами молодые люди. И еще цитата: «Только совместными усилиями можно строить наше настоящее и будущее. Без молодежи, которая хочет остаться в селах, которая прилагает усилия для развития своего региона и готова предлагать новые пути решения, все меры будут неэффективными». Ну, так вот он общался с молодежью. И мы еще раз перезвонили Михаилу Саве, председателю правления экспертной группы «Сова». Михаил, слышите нас?
Да, хорошо,
вот,
слышал.
Да, вот сейчас и связь хорошая. Итак, еще раз повторю вопрос. Да, вот насколько такие методы управления господина Аксенова, они характерны для соседней России, на ваш взгляд?
Это очень популярная практика, и она начинается с самого верха российской вертикали власти, от президента Путина. Его прямые эфиры с населением России в формате телевизионного такого общения, они обычно сводятся к тому, что где-то нужно провести водопровод, где-то нужно убрать мусорную свалку и так далее. И эти вопросы адресуются президенту. Это происходит не просто так. Это происходит потому, что на тех уровнях власти, которые обязаны заниматься решением этих вопросов, люди не видят никакой активности. И это тоже закономерно, потому что система путинской вертикали предполагает, что чиновник назначается на должность или депутат выбирается при поддержке административного ресурса по одному главному критерию. Этот главный критерий – безусловная лояльность, преданность федеральной власти. Но такие люди, как правило, не очень эффективны, мягко говоря, как управленцы, как руководители. Поэтому за несколько лет возникла ситуация, когда верхние уровни власти вынуждены вмешиваться в решение очень мелких муниципальных вопросов.
А насколько вообще эффективна такая система управления?
Это очень неэффективная система управления. Я бы назвал это вынужденной самодеятельностью. Самодеятельностью, потому что у губернаторов, ну, например, у Аксенова, у него просто нет полномочий отстранять этих чиновников. Когда он приезжает, например, в Керчь и заявляет о том, что он отстранил от должности заместителя главы администрации, который курирует коммунальный транспорт, а там в феврале транспорт просто перестал работать. Так вот, у него просто нет таких полномочий, поэтому этот заместитель керченского главы потом спокойно продолжал работать. Почему это происходит, я уже объяснил. Для Крыма вот эта проблема некомпетентности муниципальной власти очень характерна. Она, наверное, еще более наглядна, чем во многих других регионах.
Михаил, еще такой вопрос. Приближаются выборы в Крымский парламент. Эти выборы запланированы российскими чиновниками на 8 сентября 2019 года. Тут сразу стоит, конечно, напомнить о том, что ни Украина, ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки, ни ряд других стран не признают эти выборы, но, тем не менее, Россия их все равно планирует провести 8 сентября 2019 года. И одним из фаворитов этих выборов в Крыму называют партию «Единая Россия». Появился очень интересный материал авторства российского премьера господина Медведева. Возможно, вы его уже читали, да? В газете «Известия». Он начал обсуждение того, как должна измениться партия «Единая Россия», какова ее роль в политической системе, развитие страны, подчеркнул, что абсолютный приоритет партии – это нацпроекты, но предложил создать правозащитный центр и отметил, что «Единая Россия» должна стать набором сервисов, чтобы предлагать людям понятные и полезные инструменты и быть полезной там, где это необходимо. Цитирую. «Четвертая тема, которую не могу не сказать, это инструменты контроля за деятельностью партии. У нас в «Единой России», пишет господин Медведев, есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю, уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам. Конечно, у нас есть внутрипартийный контроль, но в том числе на стадии выдвижения кандидатов. Но, значит, не стоит забывать и, значит, о контроле, о внешних контролерах. Он имеет в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных сетях. Нужно учиться, общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями, с теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью, нарушением закона. И еще одно предложение касается персональной ответственности, но и так далее. То есть у меня вопрос к нашему эксперту Михаилу Саве, председателю управления экспертной группы «Сова». Насколько могут ли эти слова говорить о том, что партия «Единая Россия» действительно готова так радикально измениться, вообще чуть ли не заняться правозащитной деятельностью?
Нет, конечно. «Единая Россия» является структурой, которая занята системной имитацией. Для всего режима Путина характерна имитация. То есть то, что говорится и то, что делается, это совершенно разные вещи. Заявление Медведева для меня свидетельствует о другом. О том, что «Единая Россия» как партия находится в глубочайшем кризисе. Уже идет подготовка к самым разным выборам. В России есть единый день голосования, то есть на разных уровнях власти, там, где уже истекли сроки полномочий, 8 сентября будут проходить выборы. Так вот, во многих регионах кандидаты от «Единой России» предпочитают идти в качестве самовыдвиженцев.
А почему
они, конечно,
так?
Они пользуются административным ресурсом, но они нигде публично не заявляют о своей причастности к «Единой России». Потому что выборы весны этого года и выборы осени прошлого года в России показали следующую тенденцию – рост протестного голосования. Люди голосуют принципиально, абы за кого, лишь бы только не за представителя «Единой России». В одном из городов Иркутской области избрали женщину, главой города, которая вообще была техническим кандидатом, выдвинута для подстраховки главного проходного кандидата от «Единой России». Так вот, его не избрали, а она теперь мучается на этой должности.
Угу. А как вы думаете, вот эта тенденция российская, она может распространиться на аннексированный Крым или нет?
Да, она будет распространяться на аннексированный Крым, и выборы, которые запланированы на сентябрь, могут оказаться очень проблемными для партии власти. Протестный потенциал нарастает, и в России в условиях очень жестких системных репрессий против любых протестов, вот этот потенциал может проявиться, в общем, пока только на выборах, и он проявится.
Спасибо вам. Это был Михаил Сава, российский социолог, председатель правления экспертной группы «Сова». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что поводом к этой программе послужил визит господина Аксенова, главы крымского правительства, в советский район. Ранее, недели назад, господин Аксенов был в Джанкое. Ну и приблизительно и там он выступал с одинаковым набором обращений к людям, обещал дороги, обещал фельдшерско-акушерские пункты и так далее. И также он призывал еще перед своим визитом на прошлой неделе в Джанкой, чтобы люди писали в социальных сетях и рассказывали ему о проблемах, потому что он хочет установить какую-то связь с людьми, чтобы знать, что вообще на самом деле происходит, что называется, на земле. Далее мы будем говорить со Степаном Кискиным, это депутат Симферопольского горсовета. Степан, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот ну, приближаются выборы 8 сентября 2019 года. На ваш взгляд, вот будет как между кем и кем может быть основная борьба на этих выборах? Вот между какими политическими партиями?
Ну, я думаю, что тут будет борьба между «Единой Россией», само собой, и я так думаю, что мешаются не парламентские партии, такая партия «Родина» будет бороться по-серьезному. Вот. Я думаю, что коммунисты России себя проявят во главе с Грачом. Вот. Но остальные, по-моему, сдулись.
Да, кстати, интересно. Вот сегодня мы увидели сообщение от вашей пресс-службы о том, что вы идете на выборы как кандидат, поддержанный политической партией «Родина», которая входит в состав Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин. Скажите, да, вот почему вы же были членом коммунистической партии, депутатом коммунистической партии. Почему ваш выбор на эту партию пришелся, на партию «Родина», а не, допустим, на партию коммуниста России, которая крымским подразделением, которое руководит Леонид Грач?
Ну, я считаю, что партия «Родина» — это продвинутая партия. Здесь много молодых людей, и руководитель молодой, ему 30 лет, Константин Кнырий. И собралась команда довольно-таки боевая. У этого нету ни у Грачевской партии, ни у КПРФ. КПРФ совсем опустилась ниже плинтуса. Там в региональную власть пришли такие товарищи, как Богатыренко, Лавров, и они, короче, только разворовывают партийную кассу, больше ничем не занимаются. Что касаемо Грача, так, ну, понимаете, уже там тоже собрались люди преклонного возраста. А здесь молодежь, и меня к молодежи тянет, и они хотят бороться, они хотят что-то решать и что-то делать для Крыма.
Mm-hmm. А как вы думаете, а дадут той партии, от которой вы выдвигаетесь в парламент, вообще принимать участие в выборах, да? То есть не будут ли вам вставлять, может быть, какие-то палки и колеса? А может быть, это уже происходит?
Все может быть, но я думаю, что участвовать мы все равно в выборах будем. И я думаю, что пройдут выборы по-боевому.
А в чем отличие вот этой политической силы от «Единой России»? Если можно вот так вот, ну, в двух словах, чтобы было понятно.
Ну, вы же видите, что «Единая Россия» монополизировала все, и возле нее нет никому места. Поэтому всем приходится быть в оппозиции той или иной степени. Вот поэтому партия «Родина» тоже находится в оппозиции. Хотя она, будем говорить, тоже про президентская партия, но она левого толка.
Что имеется в виду под левым толком?
Ну, она ближе идет, если партия «Единая Россия» в маргинес постепенно опускается, она отгораживается от людей, и они там, партии, очень много богатых, олигархов, то здесь этого не просматривается. Здесь, понимаете, когда ты не при власти, не у кормушки, ты как голодный волк борешься за кусок добычи. А они уже зажирели, уже, понимаете, ничего не хотят.
Понятно. Спасибо вам за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это Степан Кискин, депутат Российского Симферопольского городского совета, был на прямой телефонной связи. Еще раз напомню, что послужило темой, точнее поводом для нашей сегодняшней программы, это визит господина Аксенова, главы российского правительства Крыма. Сегодня он приехал в поселок Советский, и там, ну, обещал 100 миллионов рублей на дороги до конца года, правда. А неделю ранее он приезжал в Джанкой, и там тоже обещал 100 миллионов рублей на дороги. И возможно, вполне возможно, что мы в ближайшем будущем еще где-нибудь увидим визиты господина Аксенова, где он будет обещать, может быть, те же самые 100 миллионов рублей. Те же самые он обещает эти 100 миллионов рублей в каждом районе, или все-таки это 100 миллионов рублей каждому району, пока нам неизвестно. Но связаны ли вот эти визиты господина Аксенова с желанием навести порядок с дорогами Крыма, или же все-таки это уже начало или, может быть, пик такой вот предвыборной кампании? Напомню, что 8 сентября планируют российские чиновники провести выборы в крымский парламент подконтрольной России, и выборы эти не признаются ни Украиной, ни Соединенными Штатами Америки, ни Европейским Союзом. Так вот, с чем это связано? Действительно ли с желанием навести порядок или с приближающимися выборами в крымский парламент? Этот вопрос я адресую Евгении Горюновой, крымскому политологу. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но можно уже отвечать. На ваш взгляд, вот да. То, что господин Аксенов сейчас вот как-то он активизировался и ездит, ну, теоретически можно это назвать предвыборным таким туризмом по крымским городам и весям или нет?
Ну да, наверное, это, скорее всего, такая предвыборная гастроль господина Аксенова, потому что обычно он приезжал в летние его туры, они были связаны с какими-то проблемными регионами, да, там где-то не было воды, где-то какие-то что-то случилось, и он ездил, то есть у него это было традиционно, летом он выезжал по регионам, говоря там в особенности, даже отпуск брал и смотрел, где что не так, для того, чтобы навести порядок. Но здесь, мне кажется, что как раз совпало и его желание показать, что в Крыму есть власть, причем эта власть реально работающая. И плюс у этой власти прекрасный повод теперь выйти на предвыборную агитацию, да, то есть выйти в поля и фактически вот приезжать и обещать 100 миллионов, 200, 300, ну, сколько можно пообещать, потому что обещать не значит жениться, для того, чтобы на выборах хоть какие-то голоса Единой России крымчане отдали.
А как вы думаете, вот, кстати, если говорить про эти выборы, действительно ли могут крымчане пойти, что называется, в фарватере вот таких протестных настроений, как в соседней России, и не проголосовать за списки «Единой России»? Для наших радиослушателей напомню, что 75 депутатов, если не ошибаюсь, 70 – это представители именно «Единой России» в крымском парламенте.
Знаете, я думаю, что навряд ли мы будем видеть какие-то там серьезные изменения. Ну, может быть, где-то чуть-чуть там не те проценты они получат, на которые рассчитывают. Но, в принципе, Единая Россия, я думаю, что в Крыму она... Я не говорю про Севастополь. Севастополь – это немножко другая, сложнее ситуация. А что касается Крыма, то здесь, скорее всего, Единой России, в принципе, нет. По итогам выборов они возьмут большинство в местном, в крымском парламенте. Поэтому я думаю, что здесь проблем нет, потому что, в принципе, протестная активность, она есть, но нет тех сил, которые бы действительно могли, за которыми бы крымчане могли пойти, потому что они не видят тех российских партий, которые сегодня зарегистрированы на территории Крыма, они не видят тех, кто смог бы защитить их интересы. То есть, в общем-то, это через бравады, и многие это уже прекрасно поняли. Поэтому реальной конкуренции я здесь не вижу.
Понятно. Спасибо вам. Евгения Горюнова, крымский политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, а мы, конечно же, продолжим следить за вот такими предвыборными гастролями господина Аксенова по разным крымским городам и другим населенным пунктам. И вас обязательно проинформируем вообще, что будет еще обещать господин Аксенов, а потом проконтролируем это выполнение тех или иных обещаний. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Продолжение программы через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и ко мне вернулась Елена Римовская. И с собой еще привела Станислава Юрченко.
Я его не приводила, он сам пришел.
Мне сказали, что здесь проходит эфир, и никто не против, если я приду. Вот, сказали, просто никого не спрашивай разрешения, и тогда можно будет. Можно будет, знаете, что сделать? Прочитать новости завтрашнего дня, чтобы крымчане знали, что же их ожидает в ближайшее будущее. Вот вы, Александр, не были готовы к тому, что я войду в эфир, а наши крымчане, наши радиослушатели будут знать, что готовит им день грядущий. Начнем.
Итак, начнем. Давайте.
Аксенов наградил замминистра финансов России орденом за развитие Крыма.
Это у тебя не завтрашняя новость, а вчерашняя новость завтрашнего дня.
Это не важно, на самом деле. Наградил и наградил. У него, знаешь, этих наград много. Он может их сегодня, завтра и послезавтра. Мы, в принципе, можем каждый день начинать с этой новости, дорогой Станислав Юрченко. Ну, во-первых, господин Аксенов рассказал, как удержать молодежь в селах Крыма. Мы сегодня даже уже об этом рассказывали в нашей программе, потому что сегодня господин Аксенов приехал в поселок Советский. Вот, и там многих людей, ну, он людям, в общем, рассказывал о том, что как они будут жить хорошо. Как говорит, будете жить плохо, но недолго. Ну, в смысле, Блор, да. И также он там рассказывал о том, как он планирует удерживать молодежь в селах. Нет, не паспорта отбирать, чтобы люди не выезжали из сел. Пообещал им построить фельдшерско-акушерский пункт. И все такие: вау, круто, у нас будет свой фельдшерско-акушерский пункт. Все, мы теперь из сел. То раньше у нас почему? У нас был не отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт, поэтому мы все из села выезжали. А теперь у нас будет отремонтированный пункт, и мы все останемся в селе.
Я раньше почему такой злой был? У меня фельдшерско акушерского пункта не было.
Я на самом деле читал эту новость, мне стало интересно, вот остался бы я после этих нововведений, хоть там обещают не только фельдшерско-акушерский пункт, а еще и учреждение культуры, кинотеатры, комфортное расписание общественного транспорта, но мне кажется, что все равно этого как-то недостаточно для того, чтобы молодежь решила остаться в крымских селах. Где вечеринки? Где ярмарки?
Пенные.
Где тусовки? Пенные тоже, да?
Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что это общая проблема, и что бы ни делали, неважно вообще, какие чиновники бы, в любой стране, да, и в том числе в аннексированном Крыму, это проблема глобальная, да, и о том, что молодежь уезжает из села. А все дело в том, что просто-напросто с нынешним уровнем производства в селе просто не надо такого, нет необходимости в таком большом количестве людей. Если раньше, например, там 1 гектар земли обрабатывало там 70 человек, ну, приблизительно, да, сейчас я говорю, на каких-нибудь там культурах, например, огурцы, помидоры, там, картофель, то сейчас надо гораздо меньше людей для того, чтобы обработать такое количество земли. Если мы говорим про какие-нибудь зерновые культуры, то в районе одного села, если там, допустим, 2-3 тысячи гектаров земли, для этого достаточно 3-4 человека. Всем остальным что делать? Ну, разве что вечеринки устраивать, да?
А вечеринки, Стас, вот тебе ответ. В Судаке сейчас все вечеринки на молодежном форуме Таврида.
Ой, я знаю, там даже такое было, как там,
шоу была вечеринка,
да?
Есть очень интересная...
От которой возбудились очень многие российские политики.
Есть очень интересная новость. Вот в Никитском ботаническом саду место под солнцем делят Флора и Ленин. Это на самом деле просто фантастический материал. Сегодня вышел на сайте РИА Новости Крым. В ботсаду разгорелся скандал, потому что за место на главной аллее борется римская богиня цветой весны Флора и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.
Это, подожди, это такая вот скульптура, они как бы борются, да? Типа как Самсон разрывает...
Если в руке у Ленина молот, я не знаю, чем они друг друга душат.
Там очень интересная предыстория, потому что, оказывается, 7 лет назад вот этот вот бюст Ленина убрали.
Декоммунизировали.
С пьедестала, да, когда это еще не было мейнстримом в Украине.
Ну, молодцы, в принципе.
Но сейчас на возвращении на пьедестал Ленина настаивает региональный госкомитет по охране культурного наследия. В ведомстве считают, что демонтаж бюста одного из символов советской власти с последующей установкой возле научного музея сада было нарушением закона в чистом виде. Причем, как утверждают вот в подконтрольном России ведомстве, как российского законодательства, так и украинского, и требуют теперь вернуть Ильича на прежнее место. В противном случае руководству сада грозит... крупный
или куда вернуть
штраф
его
на пьедестал, на котором сейчас стоит богиня Флора.
На самом
то
деле.
Есть там, ну да, там такой конфликт просто ужасный, понимаете?
Мне очень понравилась позиция сотрудников как раз-таки сада, ведь они говорят, что, во-первых, им на баланс не поступал сам Ленин. По себе Ленин, а во-вторых, все дело в том, что постамент изначально предполагался не для этого бюста, поэтому ни о
какой
незаконности...
По-моему, вообще не для Ленина, а для Молотова, поэтому, возможно, стоит вернуться еще к бюсту Молотова, может быть, это Молотов должен с богиней Флорой соревноваться в Никитском ботсаду сейчас.
Но вы знаете,
мне кажется, что, конечно, сотрудники ботсада, они, наверное, вот уровнем дискуссии сейчас поражены, потому что, да, им бы заниматься выращиванием растений, поддержанием прекрасного...
Долгоносиком, изучать, вот. Как вообще бороться с этим долгоносиком, который откладывает яйца в крымские пальмы.
Нет, ну слушайте, вам смешно, это действительно проблема, и мне кажется, для ученых, для людей с тонкой душевной организацией, вот решать сейчас вот эти вот проблемы, кто должен сидеть на пьедестале Ленин, Молотов или богиня Флора, это не самое приятное.
Я считаю, что вообще на самом деле должна сидеть богиня фауны.
Дионисий там должен сидеть. Это лично мое мнение. Но зато на 7 июля текущего года я уже понимаю, что запасаюсь попкорном, ведь там будет апелляция в арбитражном суде республики.
То есть это все не просто.
Это все не просто.
Через суд
идет суд, да, поэтому мы будем освещать все это, мы еще много об этом поговорим или посмеемся.
7 июля будут рассматривать обращение. Да, давайте дальше двигаться, а то эту новость можно обсуждать вообще еще полчаса.
Что-то еще интересного. О, античная фотозона. Это для тебя, Стас, кстати, да. Новость. Фотозона появилась в аэропорту Симферополь. Почему это новость для Стаса? Потому что подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма в международном аэропорту Симферополь 1 июля открыло фотозону в поддержку туристического проекта, не простого, а федерального, который называется «Золотое кольцо Боспорского царства». Об этом рассказали в Министерстве курортов. Межрегиональный туристический маршрут по местам, где в античное время располагалось Боспорское царство, включает 10 городов Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области. То есть смотри, я правильно понимаю, да? То есть Боспорское царство – это Керчь. Ну, какое-то время Феодосия, да? Какое-то время там
Краснодарский,
Краснодарский край. Симферополь тут при чем? Что вы лезете со своими вот этими фотозонами, картинками, боспоричане? Куда вы лезете?
Это не мы лезем. Простите, а в Керчи есть аэропорт?
Был когда-то вообще-то под Керчью, а это просто крымчане пытаются примазаться к нашей славной и долгой истории, которой они сами похвастаться не могут.
Что, едем дальше?
Едем дальше.
Вот давайте, вот, Стас, кто, как ты считаешь, кто главный друг человека?
Главный друг человека?
Ну, вообще, да, главный друг человека. Кто друг человека?
У человека нет друзей, мне кажется,
просто
на этой планете.
Просто у Стаса у него кошка, поэтому он вам не ответит на этот вопрос.
А вот говорят, что россияне стали дружить с телевизором, поскольку основным досугом россиян именно стало просмотр телепрограмм.
А почему не смартфоны?
Согласно опросу российского Левада-центра, результаты которого были опубликованы 1 июня, хотя бы раз в неделю так проводят свободное время 79% респондентов. Это ежедневно каждый второй совершеннолетний опрошенный. На втором месте оказались встречи с друзьями. 2/3 россиян не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте список популярных видов досуга, походы в гости и прием гостей. В общем, так.
У меня новость есть перед тем, как мы перейдем непосредственно к тому, почему к нам пришел Стас, ведь он не пришел к нам просто читать новости будущего.
Мне еще понравилось еще одно небольшое замечание. Всего 27% россиян сказали, что несколько раз в год хотя бы читают книги, а 28% не читают их вообще. А что меня еще сильнее поразило, что примерно 64% опрошенных никогда не ходили на концерт музыкальных групп или исполнителей, и в театр тоже очень многие не ходят. Культурного досуга огромное количество россиян в принципе нет, не бывает, и походу их абсолютно не беспокоит это.
Стас, вот ты на украинском есть такое прекрасное слово «зловтешаешься», а в Керчи пройдет парад тельняшек, причем пройдет не опять основа. Праздничное шествие называется «Своя тельняшка ближе к телу», об этом сообщает администрация города, цитирует администрацию издания «Керчь.ФМ». Мероприятие состоится 14 июля с 17 до 18.00 на городской набережной. Поэтому, уважаемые керчане, доставайте ваши тельняшки.
Не обязательно, кстати, тельняшки.
Смотри,
правило. Для принятия участия в праздничном параде шествия необходимо наличие тельняшки или костюма, выполненного в полоску. Допустимо, полоски вертикальные, горизонтальные, волнистые, разноцветные, в квадратик, в треугольничек.
Зебра и эффект Доплера подходят, да?
Подходит, да. Ну, в общем, а также костюмы персонажей мультфильмов, художественных фильмов и литературных произведений данной тематики.
Но на самом деле для того, чтобы принять участие в этом шествии, есть целых 7 пунктов правил.
И вот
поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь, потому что вдруг вас не пропустят.
А вдруг еще скажут, что вы нарушаете общественный порядок. Самое главное, это что для участия в параде нужно иметь в наличии гелевый шарик синих цветов.
Вот это меня поразило. Зачем и почему? Может быть, они хотят все их связать и кого-то
с надписью «Единая Россия».
Не знаю даже.
Так, ладно, давайте закончим то, что вы хотите тут обсуждать, и узнаем, что читает...
Мы хотим уйти в лето, ничего не хотим обсуждать, но еще 4 минуты.
Да, поэтому мы узнаем, что же читали посетители сайта «Крым Реалии» сегодня больше всего. И вот тут на первом месте «Барабанная дробь» оказалась текстовая версия вчерашнего эфира «Радио Крым Реалии».
А, так вот почему вы пригласили Стаса сегодня в эфир, для того, чтобы он напомнил, какой район рейтинговые. У вас был вчера эфир, Александр.
Да, с чем можно поздравить нас всех, коллеги, особенно Александра Янковского. Текст под заголовком «Людей нет, спроса нет. Статистика и реальность курортного сезона в Крыму». Весь день сегодня не сходил с онлайн-статистики с первого места. И даже вот мы сейчас уходили в эфир, 200 человек в онлайне сидело и читало этот текст.
У меня вопрос к нашим слушателям, которые обычно критически настроены вот к таким темам, если Александр Янковский берет их в эфир. Вот вы пишете о том, что Александр Янковский там что-то врет, или какие-то эксперты наши приглашенные врут. Как же так получается, что это самый читаемый материал на сайте Крым Реали? Ответьте, пожалуйста, наши слушатели.
Я им всегда предлагаю, чтобы они позвонили или написали вообще, ну, или фотографии какие-то прислали, но почему-то не пишут и молчат. Хотя, кстати, вот Александр, кто у нас тут, господин, Саша Гаврилов, он написал, что туристов нет сегодня в Севастополе.
Только сегодня?
Ну, наверное. Ладно, едем дальше.
Хорошо. О чем был у вас эфир? Давайте кратко. Вот.
Тем, кому интересно, пусть зайдет и посмотрит. Материал называется «Очень просто». Да? Людей нет, спроса нет. О том, на самом деле, значит, чиновники российские в Крыму сказали, что они уже посчитали 2 миллиона 200 тысяч туристов, а опрошенные нами представители туристического бизнеса говорят, что их намного меньше, чем в прошлом году. Ну и вот так вот. Мы пытались разобраться, кто прав, а кто виноват.
А вот на втором месте блог Виталия Портникова «Крым, Приднестровье и гражданская война». Цитирую. «В этой ситуации можем увидеть будущее Украины, отторгнутых от нее регионов, если конфликт будет продолжаться годами. В Приднестровье уже выросли целые поколения молодых людей, которые никак не ассоциируют себя с Молдовой и видят будущее своего региона только в симбиозе с оккупантом. Такие же поколения молодых людей, которые просто не будут понимать, что живут на украинской земле, скоро появится и в Крыму, и на Донбассе. С каждым новым годом, с каждым таким новым поколением конфликт будет приобретать черты гражданского, просто потому, что это будет конфликт между страной-сувереном и людьми, которые никогда не были ее гражданами и искренне не понимают, какое отношение их регион имеет к соседнему государству. И с каждым годом промедления такой конфликт будет решить все труднее и труднее, и он превратится в хроническую болезнь». Полностью блог Виталия Портникова можно прочитать на сайте Крым Реалии.
Ну и закрывает наш топ невероятная история спокойствия иностранцев. В Ялте теперь охраняют они туристические полицейские.
Здравствуйте, офицеры. Можете ли вы мне помочь?
Да, что случилось?
Как я могу пройти к храму Александра Невского?
Это не так далеко. Идите по улице и поверните направо.
Российские власти Крыма проводят эксперимент. Они запустили 30 полицейских в Ялте, которые умеют говорить на английском. Зачем, непонятно самим крымчанам, ведь иностранных туристов в Крыму нет.
Может быть, это лежачие полицейские. Все, это была последняя шутка на сегодня в данной программе. Александр Янковский, Елена Римовская, Станислав Юрченко. Всего
доброго. Уходит в лето.